Всем добрый день. Ну, на самом деле, конечно, читая первые 13 глав Евангелия от Матфея, очень трудно было на чем-то остановиться. Не из-за того, что мало там материала, а из-за того, что его очень много. Там и заповеди блаженства, и та же история о Рождестве. Но до этого я уже читал одну главу, одну историю, и как-то она у меня была, как-то на сердце хотел как-нибудь поделиться мыслями. И сегодня как раз представился очень хороший случай это сделать. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 1 по 8 стих. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сём некоторые из книжников сказали сами себе: „Да он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком». Буквально несколько вещей, которые сразу приходят в голову после того, как почитаешь этот отрывок. Этот эпизод – продолжение тех чудес, которые Иисус уже начал совершать на своем земном пути. Но он примечателен и немножко отличается от других тем, что здесь показан очень важный момент. Показана божественность Христа. Мы немножко попозже посмотрим, как это было сделано. Но божественность в том, что Христос имел власть над грехом. Именно на это мы обратим внимание. Эта история описана также у Луки, у Марка. Там немножко есть очень интересное дополнение. Но, по сути, своя эта история довольно обыденная. То есть она не то чтобы обыкновенном человеке, но о человеке, которого мы можем встретить тоже в своей жизни, похожего на него. Мы не знаем даже его имени, и читая историю, которую мы буквально за 15 секунд можем прочитать, и есть желание просто пролистать ее и читать дальше, потому что ну, столько всего еще истории о Христе, и одна другой интереснее. Но все-таки если задуматься, если остановить свой взгляд, свое сердце и подумать, это же реальный человек был, настоящий, вот такие, как мы с вами. Но та небольшая информация, которая о нем есть, все-таки позволяет нам немножко догадаться, что за жизнь у него была. Как сейчас говорят люди с ограниченными возможностями, в общем-то, они никогда не были счастливчиками. Вот, и, собственно говоря, и в наше время тоже у них жизнь не очень приятная складывается, не очень хорошая, в зависимости еще от страны, где они находятся. А тогда все было еще намного хуже, потому что у людей не было ни соцзащиты, ни каких-то средств передвижения. Человека принесли, потому что там ни колясок не было, ничего. То есть его не могли лечить. И более того, он становился изгоем общества, потому что, собственно говоря, он был обузой как для семьи, так и для общества. И был еще один важный момент, почему эти люди были своего рода отверженными, потому что ну, мало того, что у них состояние было не такое, как у большинства людей, да, обычно вот толпа, она как-то отторгает тех, кто на них не похож, и затаптывает тех, кто хуже ее, да, в среднем каком-то арифметическом состоянии. И был еще очень немаловажный момент. Израильское общество очень негативно относилось к тем людям, которые вот таким образом в таком состоянии находились, так болели, потому что они считали, что человек наказан за грехи. А для такого религиозного сообщества, как израильское в то время, это было очень серьезно. То есть человек был полностью изгоем, как по физическому состоянию, так по моральному, и еще и по религиозному. И, в общем-то, человек, который находился в таком состоянии, я даже не знаю, что он придумал и как он сделал так, чтобы все-таки донести свою мысль, да, до других, что ему нужно ко Христу, он понял, что ему нужно туда. Но он это сделал. Я даже не знаю, как это получилось, но если очень сильно чего-то захотеть, да, у нас это получится. Тем более, что дело касается непосредственно нашей жизни. И вот это очень хороший пример также для нас, если мы на минуточку остановимся и подумаем об этом. Вот представьте себе, человек полностью в некондиции, да, что называется, он не владеет собой. Я даже не знаю, мог ли он говорить, потому что за вот историю, которую мы, за всю историю, которую мы читали, он, по-моему, ни разу там ничего не произнес. Он делает так, что другие люди берут его и относят ко Христу. То есть представьте себе, какое у него было желание попасть к Богу, какое у него было стремление сердца, какой у него был настрой. То есть даже в этом состоянии он сделал все, чтобы к нему попасть. И для нас, это, лежащих иногда на диване, изнывающих от каких-то болезненных состояний или от депрессии, не является ли это примером, как нужно бежать ко Христу, как нужно стремиться к Нему. Стремиться не потому, что по привычке или надо, потому что христиане или еще что-то. Стремиться, зная, что Господь обязательно нам поможет. И вера, которая нами двигает, она тоже очень важна. Еще один очень хороший пример. Мне очень нравятся мои друзья. Я очень хочу с ними проводить свое время. Я думаю, что вам ваши друзья тоже очень нравятся. Вот у этого человека были какие-то люди, которых, может быть, он друзьями называл когда-то. Может быть, это были его родственники, мы не знаем об этом. Когда мы читаем этот текст, мы не совсем понимаем, кем они ему приходились. Но такие люди были, они сделали все, как я говорил, чтобы этого человека отнести ко Христу, потому что, ну, наверное, это была не то, что последняя, а самая распоследняя надежда что-то изменить в его жизни. И я подумал, на самом деле, вот какие мы друзья другим людям. Есть ли такие люди, которых мы можем взять, вот как эти вот четыре человека, взвалить на себя и притащить ко Христу на себе? И ведь это очень, очень тяжело на самом деле. Они, во-первых, им нужно было догадаться, как туда попасть. Они залезли на крышу, раскопали, они спустили его вниз. Они обошли всю толпу зевак, чтобы это сделать. То есть они приложили и смекалку, и усилия для этого. А что мы можем сделать для наших друзей, которые не знают Христа или которые отчаянно в нем нуждаются, может быть, даже не знают, как к нему попасть. И я даже не говорю сейчас о том, что тащим ли мы этих людей в церковь на очередное мероприятие, а скорее о том, сколько усилий мы полагаем, чтобы принести их ко Христу, который может решить их какие-то проблемы, который может своим словом изменить их жизнь. Сколько времени мы проводим с ними, чтобы объяснить им, рассказать, кто такой Христос, что такое спасение. Сколько времени мы посвящаем из своей жизни их проблемам, чтобы они увидели, что да, есть люди, которым не безразлично их состояние. И самое главное, достаточно ли у нас самих веры для того, чтобы эта вера помогла другим обрести Христа. Ну, собственно говоря, история-то небольшая, да, мы уже, можно сказать, приближаемся к развязке. Человек опущен вниз с потолка, можно сказать, упал с потолка прямо к ногам Христа, и вот он лежит и ожидает чего-то чудесного, необычного, а может быть и наоборот какого-то порицания и полного отвержения. Ведь когда он там находился, он разве мог быть уверен, что все закончится благополучно? Я думаю, что, скорее всего, нет. Ведь если все общество его отвергало, да, Иисус же тоже был религиозным вождем, можно сказать, в кавычках, то есть имея 100% уверенность, что Господь действительно ему поможет, а у этого человека нет. И я думаю, что Господь, он не ждал очень долго. Когда он посмотрел на него, на этого человека, ему все уже было давно предельно ясно. И он просто говорит без нотации, без упреков, без осуждения его жизни или почему он превратился, как он дошел до такого состояния. Он говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот интересное слово такое «дерзай». Я думаю, что это за «дерзай»? Это что, надо дерзким теперь быть каким-то? Надо встать и что сказать: «Все, я теперь такой дерзновенный, что я могу все. Но я посмотрел одно толкование, и там был такой интересный момент, что есть два вида смелости. Это когда вы очень сильно боитесь чего-то, и вы можете это не показывать своим видом, своим поведением, просто маскируете, да, страх где-то есть в глазах, но вы просто его маскируете, и так, что люди просто не понимают, что вы боитесь, как-то, как Александр Матросов бросается на амбразуру, вот, просто он знает, что у него другого выбора никакого нет. Это один вид смелости. А другой, когда человек настолько вот чем-то воодушевляется, настолько ему какая-то мысль приходит, которая полностью меняет его сознание, и он становится смелым не из-за того, что он убегает от страха, а вот просто его состояние становится совершенно другим. Иисус говорит: будь смелым, все, твое время плохое закончилось, теперь все будет по-другому. И, во-первых, мы понимаем, что действительно, да, то, о чем мы говорили, связана ли болезнь со грехом и почему люди отвергали этого человека. Да, болезнь была связана со грехом. Теперь мы это поняли после таких слов Христа. И второе, это было ясно, что это божественные действия, и оно исходит не от человека. Ведь, смотрите, творить чудеса и тогда, и по сей день могли люди, да, люди, которые были, например, одержимы бесами или которые служили другим богам. Творить чудеса может и дьявол, и бесы также его, которые ему прислуживают. То есть это не является чем-то эксклюзивным для Бога, творить чудеса. И только на этом Бог не может доказать, ну, как условно говоря, свою божественность. Но именно в этот момент для тех, кто читает эту историю, и для тех, кто там находился, становится совершенно ясно, что власть над грехом – это и есть стопроцентное указание и уверенность в том, что тот, кто это может сделать, как раз является Богом, что у него божественная сущность. И здесь такой происходит момент истины, который не во всех историях даже написан. Иисус раскрывает какую-то информацию о себе. Он говорит о том, что он Бог. То есть, видимо, уже пришло время для этого. Он уходил и от чудес, уходил и от какой-то дополнительных сведений о себе, которых он не рассказывал даже ученикам. Но вот время пришло, и он показывает, что да, я Бог, смотрите, я прощаю грехи. Я могу это сказать, у меня есть для этого все основания. И, как говорится, те, кто умеет уши услышать, тот это обязательно услышит. И тут же в мозгах тех людей, которые его окружали, началось какое-то брожение, потому что, ну, просто так сказать такие вещи невозможно. Это действительно нужно иметь определенную смелость и что-то за спиной, какой-то багаж и знаний, и ответственности, да, и за свои слова. Фарисеи начали, как там написано даже где-то, бормотать или что-то говорить или сами в себе, или друг с другом, богохульствовать. Как же так можно? Он же богохульствует, так нельзя говорить. Собственно говоря, нам, читающим эти строки, все кажется достаточно простым. Мы же ведь уже много чего знаем. По крайней мере, 13 глав из Евангелия от Матфея уже прочли, да? Мы уже, багаж знаний у нас какой-то накоплен. Когда мы читаем похожие истории, нам вот так прям хочется иногда крикнуть, вот, как это фильм был «Назад в будущее», да? Здесь «Назад в прошлое». Ну, какие же недогадливые люди, фарисеи, ну, неужели вам непонятно, ну, неужели не ясно? Вот вроде бы все уже предельно просто, вот, ну, почему вы не можете поверить, когда, вот, если бы я там был, вот, я бы точно поверил. Вот, а здесь просто вот, не понимаю, почему так происходит, почему еще нужно что-то доказывать, что-то еще рассказывать, и почему нужно потратить, я не знаю, несколько лет жизни для того, чтобы люди убедились, что действительно Иисус – это тот, за кого Он себя выдает. Ну, как говорится, на словах все просто, да, и задним умом мы все умные, вот, и продвинутые, но на самом деле, если представить, что если мы сами перенесемся в то время, или представим, что такие события происходили в наши дни, да, если человек, которого мы знали все детство, вот здесь в церкви есть люди, которые знают друг друга с детства, да, они росли вместе ходили в воскресную школу, но, казалось бы, ну, какая еще есть информация о человеке, которую вы еще не знаете о нем, да, человек просто вот перед вами практически открыт. Но и биография его хорошо известна. Но Когда этот человек вдруг начинает прощать другому грехи, ты тут немножко начинаешь задумываться, а правомерно ли это, как это вообще согласуется с Библией, с Писанием, да, и так далее. На самом деле ведь книжники и фарисеи, как бы их не ругал сам Христос, иногда довольно тяжелыми и обидными словами, но они ведь были совсем не глупые люди, и они очень хорошо знали закон, они знали все моменты, связанные с божественностью, и, по крайней мере, они на 100% были правы в том, что они говорили, по крайней мере, в части истины, которую они сейчас говорят, то, что, о чем мы говорим сейчас, читаем. Да, грехи может прощать только Бог, и если не быть уверенным, не знать, что Христос – это Бог, ну, тогда получается как-то неправильно. Но, во-первых, Христос обращается не только к грешникам, но довольно часто его речи обращены к таким вот умным книжным людям. И он в этот раз дает им тоже определенный шанс. Во-первых, когда они, как в другом Евангелии написано, начали говорить сами в себе, он, отвечая на их тайные мысли, говорит им вслух, для чего вы думаете таким образом. То есть вот уже как бы первая мысль, да, которую он пытается им донести. Они думают, а он отвечает на их вопросы, которые у них в голове. То есть о чем-то это должно было людям уже сказать. И второе, он задает им очень красивый, очень... как в шахматах говорят, создает некоторую патовую ситуацию, ситуацию, из которой они практически никак не могут выбраться. Он им говорит, спрашивает, а что легче сказать? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Вопрос очень сложный на самом деле. Ну, скажите, пожалуйста, что легче сказать? Кто из вас может сказать другому, прощаются тебе грехи твои? Или кто может сказать вашему соседу, вот, который болеет, твоя болезнь закончилась, иди больше не кашляй здесь мне по духу. Никто. Потому что если вы это скажете, вы берете на себя некоторую ответственность. И, конечно, я могу сказать, прощаются тебе твои грехи, Михаил. Вот. Но кто проконтролирует, действительно ли они простились на небе или нет? И кто может сказать с уверенностью на 100%, что я могу это делать? Хотя, в принципе, мы сейчас очень много видим примеров, когда одни люди прощают грехи других, отпускают их, даже такие грехи, которые, в общем-то, ну, достаточно тяжелые. И я общался с людьми, которые во все это были, ну, скажем так, вовлечены, да, и от некоторых историй просто вот мурашки по коже, то есть, есть священнослужители, которые вот на полном серьезе просто вот прощают другим людям грехи. И те идут и чувствуют себя освобожденными. При этом они в них даже не раскаялись ни одного раза. То есть это вот очень жуткая такая ответственность, которую люди на себя берут. И я не знаю, что Бог им потом сделает, когда они предстанут перед Ним. И с другой стороны, например, как я могу другому человеку сказать, все, ты здоров. Вот представьте себе, вот лежит у ваших ног человек, который... парализованный, говоря современным языком. Вот вы к нему подходите, у нас сидит очень много народа, и вы ему говорите, прям глядя в глаза, встань и ходи. Вот кто из нас осмелится это сделать? Я думаю, что нормальные люди на это никогда не пойдут. Я не имею в виду тех шарлатанов и даже около пары церковных, которые это делают с сомнительными результатами. Но Господь это может. Эта задачка для фарисеев, она не была ими никак решена, потому что у нее не было никакого решения. Если они скажут, что легче всего сказать «прощаются грехи», тогда они будут вынуждены признать его божественность. Если они скажут, ну хорошо, наверное, легко сказать «встань и ходи», да, хотя вообще-то это нелегко сделать, тогда все равно этот грех, если они думают, что человек парализован, потому что Бог его наказал за грехи, это исцеление будет связано все равно с прощением грехов. И мы возвращаемся к исходному. И на самом деле, вот если опять остановиться на минуточку, здесь тоже для нас небольшой урок. Иногда мы с вами очень много знаем, иногда даже слишком много знаем, для того, чтобы вот нам... это все не стало какой-то привычкой, да, чтобы мы не хватает иногда времени просто остановиться и о некоторых элементарных вещах подумать. Наши знания не дают нам иногда приблизиться ко Христу и не дают нам ясного, полного понимания и полного доверия Ему и желания исполнять Его волю. Бог дает нам какие-то моменты, Он останавливает нас, Он дает нам какие-то зацепочки, Он говорит, вот посмотри вот сюда, посмотри вот сюда, вот я тебе вот это говорю. Но когда у нас море эмоций, особенно если мы эмоциональные люди, когда у нас собственных планов очень много и собственного представления о жизни, мы можем просто это игнорировать. И мы проходим раз за разом мимо того, что Бог нам говорит, к сожалению. Просто из-за того, что мы сами лучше знаем, как нам строить свою жизнь или как относиться к определенным вещам. Но история заканчивается, Христос решает ситуацию, Он не ждет ни от кого никаких ответов, потому что Он понимает, что ответов не будет или ответов придется ждать слишком долго. Он говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощай грехи, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Человек уходит, народ в удивлении, фарисеи тоже в удивлении. И, в принципе, наверное, трудно описать даже словами то, что происходило в сердце у человека, которого исцелили. Я думаю, что именно в этот момент у него с верой все было просто все в порядке, на 110%. Потому что, кстати, почему? Ведь чудо видели много людей, да, много разных людей, с разных сословий, с разным образованием, образом жизни и посвященности Богу. Но у одного человека веры было настолько много, что эта вера помогла ему просто вот победить болезнь, встать и просто пойти. И раньше он не мог этого сделать, а теперь он может. Но на самом деле, когда и сегодня уже был на проповеди такой момент, когда вера касается нас лично, это что-то немножко другое, когда мы говорим о другом человеке. Если мы связаны со Христом верой, если Бог касается нас, если Он работает с нами, если ситуация меняется у нас, а не у кого-то другого, нам намного легче поверить и намного легче признать даже божественность Христа, когда что-то происходит с нами лично. И когда Христос приходит в нашу жизнь, когда Он меняет наши сердца, наш образ мысли, наш образ жизни, когда Он меняет наши судьбы, которые порой иногда не слишком, может быть, приятные или не слишком счастливые, но когда мы становимся другими людьми, тогда уже, знаете, когда даже в ухо нам начинает бормотать, что кто-то там чего-то неправильно делает или во что-то мы неправильно верим, это к нам уже просто, вот это вот неверие к нам уже просто не пристанет, потому что мы носители уже другого знания, личного, когда что-то происходит с нами лично, когда вера касается нас лично, когда Христос подходит и лично с нами начинает говорить, все остальное становится просто неважным. И когда мы уходим от Христа исцеленные, это тоже наш выбор. Бог всегда готов нам помочь, всегда готов нас исцелить физически или морально, или духовно. Но с нашей стороны тоже нужен какой-то шаг. Нам тоже нужно или уговорить кого-то, или самим пролезть через какие-то стены, какие-то выходы для себя соорудить, чтобы прийти ко Христу, чтобы обойти толпу тех зевак, которые ради любопытства вокруг Христа сгрудились, который мешает настоящим искателям Бога подойти к Нему. У нас должно быть это желание, если мы хотим, чтобы наша жизнь менялась. В конце истории мы читаем о том, что весь народ поставил Бога, дальше вот такую власть человеком. И в этом отношении простой народ, он, знаете, порой бывает смекалистее и умнее, чем те, которые находятся или при власти, или с большими учеными званиями. Он понял, что здесь что-то произошло необычное, непонятное, это точно что-то божественное, хотя они не поверили во Христа как Мессию, то есть они подумали о том, что Бог через этого человека что-то сделал, но, по крайней мере, они точно поняли, что это что-то божественное. И это тоже, скажем, такой последний пример или как образец для подражания для нас. Мы всегда можем прославлять Христа. Если каждый из нас сейчас просто хотя бы на минуту задумается, да, мы хотя бы один повод для этого найдем. И Богу приятно это слышать, потому что Он знает, что Он достоин. Да? И Он ждет от нас, чтобы мы прославляли Его за то, что Он сделал в нашей жизни. И я думаю, что сейчас, когда мы будем молиться, у нас найдется за что славить Бога, даже за малейший пустяк, не говоря уже о том, о тех, допустим, похожих историях вот с этим человеком, когда Бог избавил нас от чего-то большого и от чего-то очень тяжелого.